Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Картинки с выставки. Корбюзье в Нью-Йорке. Музыка машинного века. Бойкот Олимпиад в историческом контексте. Репортаж Владимира Абаринова. Лондонский блиц. Кровь и любовь. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Этот выпуск «Американского часа» откроет картинки с выставки. Сегодня наша традиционная рубрика отправится во второй по значению музей Нью-Йорка «МОМА» – Музей современного искусства, где проходит чрезвычайно важная выставка, посвященная творчеству и личности великого архитектора Корбюзье. Прологом к моему походу на выставку стало высказывание Корбюзье, которое процитировал американский критик. «С надеждой и завистью, вглядываясь в советскую Россию, Корбюзье писал про Москву 20-х годов таким образом. Москва – это эмбрион нового мира, но она носит в себе скелет азиатской деревни». Задетый цитатой, я отправился в Музей современного искусства на грандиозную выставку Корбюзье, которая все лето завлекала утомленных долгим зноем нью-йоркцев не только кондиционированной прохладой, но и просторными замыслами великого зодчего. С одной стороны, казалось бы, изучать архитектуру в музее нелепо. Эскизы, чертежи, модели и снимки изымают здания из естественной для него среды обитания, будь то город или деревня. С другой стороны, творчество именно Корбюзье в музее место. Автор 400, большей частью неосуществленных проектов, он любил вид сверху и облетал города Монтевидео, Рио-де-Жанейро, Барселону, задумывая их перестройку. А с точки зрения летчика, бога или птицы, все ведь и правда выглядит лучше. Но, как показал Горький, не только ужу не понять сокола, но и соколу ужа. Возможно, поэтому я усомнился в гении Корбюзье, который ярче всего проявил в его теориях. В них он обещал заменить старые города новыми, просторными, удобными, зелеными, бетонными, простыми, одинаковыми и безликими. Пророк интернационального стиля Корбюзье мечтал начать с чистого листа. Поэтому еще в начале своей карьеры он разработал смертоносный план УАЗН, предусматривающий снос 240 гектаров исторической застройки в центре Парижа. К счастью, его не послушали. Но замыслы Корбюзье и его учеников и последователей все-таки изрядно изменили мир. Другой великий модернист, Иосиф Бродский, высказался по этому поводу недвусмысленно. У Корбюзье то общее с Люфтваффе, что оба потрудились от души над переменой облика Европы, что позабудут в ярости циклопы, то трезво завершат карандаши. Бродского можно понять, он вырос в городе с колоннами. Да и в новом свете жил в старой его части, на кривой улочке Гринвич-Виллиджа, в уцелевшем от пожаров 19 века районе Бруклина, в дуфиковой избушке университетского городка Монт-Холиок, где он хвастался гостям шириной допотопных половиц. Бродский, впрочем, и людей предпочитал старыми, любя внешность тех, на ком время расписалось морщинами. Больше ему нравились портреты Одена и Беккета. Годы ведь не только отнимают, но и прибавляют, особенно камням. Изотчество – искусство обращения со временем. Архитектура стареет, как мы, но живет дольше и часто меняется к лучшему. Века заменяют седину патиной, руины венчают пейзаж. Долговечность архитектуры понуждает ее к тому сосуществованию стилей, которое часто обзывают эклектикой. Но и она идет на пользу старым городам. То рифмуясь, то воюя, стили накапливаются, превращаясь в неповторимый, словно лес и сад, ансамбль. На мой взгляд, лучший из них – это самая красивая площадь из тех, что мне довелось видеть – Красная. И ведь и правда все к лицу – и русские купола соборов, и ренессансные зубцы Кремля, и дикая выходка Василия Блаженного, и пряничная стилизация исторического музея, и купеческая барокко ГУМа, даже языческая пирамида Мавзолея. Лишь утрированная простота кубического дворца съездов бесит глаз, как стальная фикса на лице красавицы. Это, конечно, не исключение, а правило. Почти в каждом старинном городе есть стеклобетонная дань утопии в виде геометрической фигуры, портящей перспективу. Так, в родной мне Риге это многоэтажная гостиница «Латвия», жить которой единственный способ ее игнорировать. Такой же монстр калечит лечебное небо в дивных карловых варах. Даже Париж однажды сдался, возведя безумный небоскреб Монпарнаса. Сам Корбюзье не строил этих уродцев, но он породил идею, сделавшую возможным их явление. Плодовитый писатель и даровитый фантазер, он считал, что архитектурная революция будет успешнее обыкновенной. Но сегодня верить его манифестам так же нелепо, как сталинской конституции. В сущности, Корбюзье виноват лишь в том, что его эстетика, объявив дом машиной для жилья, сменила основополагающую метафору зодчества с органической на механическую. Дерево растет, машина ржавеет. Неживое в живом может быть только протезом. Вот почему нигде, никогда архитектура интернационального стиля не бывает уместна. Вот почему не умеющие стареть новостройки 20 века часто напоминают мертвых детей, им уже не вырасти. Гуляя по выставке от одного величественного проекта к другому, я поймал себя на мысли, что не хотел бы жить ни в одном из этих солнечных, но лишенных души и закоулков городов. Единственный дом Корбюзье, который мне понравился, тот, что он построил лишь для себя. Это так называемый «Ле Кабанон», кабинка, флигель или сарай на средиземном пляже курортного городка Кап-Мартен. Восстановив все детали, музей перенес в экспозицию эту миниатюрную коробку с узким окном, одиноким лежаком и столиком на два бокала. Это жилье, где он и умер, Корбюзье любил больше всего того, что он предлагал другим. Похоже, что только здесь он находил убежище от собственных замыслов.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем очередной выпуск картинок с выставки с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым. Соломон, я привел стихи Бродского о Корбюзье, о этой архитектуре. Вы вели долгие диалоги с Бродским. Откуда у него такая неприязнь к модернистской архитектуре?
А у него, кстати, вообще неприязнь к модернизму, по-моему, была в изобразительном искусстве. В музыке, за исключением Стравинского, ведь он тоже модернистской-то музыки не любил. Шенберга он не любил, Веберна он не любил. У него вкусы были вполне классицистские, разве не так? За некоторыми исключениями, вот которые можно пересчитать по пальцам.
При этом сам-то он был модернистом, не забывайте главного.
Нет, вы знаете, почему-то я отношу Бродского по ведомству классицизма. Как-то он у меня все-таки ассоциировался с петербургскими колоннами, нет?
Не знаю. Дело в том, что Элиот, например, который очень близок был Бродскому, он ведь начинал как авангардист, а потом он пришел к классицизму. Но классицизм Элиота
это католический классицизм.
Так или иначе, но это классицизм, который проглотил авангард. Это уже совсем не тот классицизм, который был до авангарда.
Но это, и это же можно сказать о Бродском. Да.
Но у Бродского была особая неприязнь именно вот к интернациональному стилю, именно к выходкам вот в духе Корбюзье. Однажды мы на день рождения подарили ему кофеварку. Я очень любил хороший кофе, итальянские вкусы у него были. И кофеварка была очень красивой, на мой взгляд, очень элегантная, только Бродскому она категорически не понравилась.
Почему?
Потому что он сказал, что она больше всего похожа на снаряд Первой мировой войны, что действительно несколько напоминало. И он убрал ее с глаз.
Итальянский дизайн.
Да, и он убрал ее с глаз подальше. Так что у него это была неприязнь к этому духу, стилю, машинному духу, она была всегда. Солома, вот я считаю, что вся проблема с Корбюзье и его постройками, а вернее его последователями, потому что больше всего мир настрадался как раз от его учеников, заключается в том, что они были рабами машины. Помните, как Бердяев сказал, что человек победил природу, чтобы стать рабом машины. Вот и они стали рабами машины. И в этом отношении жилье как машина для жилья, это довольно пугающая перспектива. И вот постмодернизм всегда начался именно с того, что архитекторы отказались от этой идеи, отказались от идеи того, что орнамент – это преступление, например. То есть отказались от идеи прямолинейной, квадратной, геометрической, простой архитектуры, которую можно построить в любом городе мира, и в любом городе она будет лишней.
Я, к сожалению, все время натыкаюсь в том же самом Нью-Йорке на попытки все-таки поставить еще один параллелепипед из стекла и бетона. И это все производит удручающее.
Вы знаете, я все время думаю о том, что архитектура, но все-таки ведь римляне, когда строили что-нибудь, они рассчитывали на 200 лет. У них такой был срок годности, да? А эта архитектура, она уже сейчас кажется абсолютно устаревшей. А что же будет со всеми этими небоскребами, ну, скажем, через 200 лет?
Они не простоят, 200 лет, что вы, Саша, нет, это же Нью-Йорк. Здесь, если здание простояло 30 лет, оно уже все устарело, его сносят и его раздвигают новое.
Не совсем, конечно, Empire State Building – это произведение искусства.
Ну, есть здания, охраняются.
И правильно охраняются, потому что Empire State Building – это, конечно, арт-деко в лучшем проявлении. Но в целом вся эта архитектура, она никак не задумана на долгую жизнь, потому что представить себе дворец Растрелли через 200 лет я могу, а Центросоюз, который построил Корбюзье в Москве, уже и сегодня, по-моему, мне тут точно не нужен, хотя я знаю, что, конечно, он охраняется ЮНЕСКО, и правильно, потому что это музейная ценность.
Памятник своего времени.
Да, это памятник, но не более того. И вообще, в принципе, я, конечно, согласен с Бродским, я считаю, старый город новому всегда
и всюду. Вы знаете, ведь самое удивительное в этом то, что когда Корбюзье что-то такое строил для обыкновенного жилья, то потом жильцы в этих домах страшно мучились не по эстетическим соображениям, а чисто практически. Жилье предполагалось, что оно будет удобным, а оно было неудобным, оно нагревалось от солнца. То есть, странным образом, этот человек, который критерием качественной архитектуры выдвинул ее практичность, на практике же его сооружения оказались крайне неудобными для жизни.
Знаете, это можно сказать про марксизм, примерно то же самое. Любопытно еще провести параллель с другим великим архитектором нашего времени, из Гауди, который предшествовал Корбюзье. И Корбюзье-то как раз отрицал такую архитектуру, те дома, которые строил Гауди. Но вот в домах Гауди жить необычайно удобно, потому что там продумана каждая деталь. Вот его жилые дома, они до сих пор стоят в Барселоне. Например, он предвидел, что человек, который открывает дверь в дом, он должен поворачивать ручку не правой рукой, а левой, потому что вправо у него ключ. И у него ручка на дверях такая, чтобы удобно было открывать левой рукой, неправый. Я бы ему заодно это памятник поставил. Это очень тонкая деталь.
Да, это замечательная идея.
Соломон, ну хорошо, давайте перейдем к музыке. Если мы с вами раздолбали архитектуру машинного века, то что мы скажем о музыке машинного века?
К счастью, музыки машинного века в сущности нету. Музыка все-таки это такое искусство, которое невозможно вот так вот выстроить из таких материалов, которые бы понравились бы Корбюзье. И в музыке дело либо сводилось к каким-то экстравагансам, как вы любите говорить, это типа 100 метрономов у Лигетти, когда, значит, они включаются и потом по очереди выключаются. Либо к манифестам, которые с самой музыкой перекликались довольно косвенным образом. Но были, конечно, такие попытки, потому что где-то в 20-е, 30-е годы прошлого века вот эти лозунги о культе машин, они были очень модными, и можно было нашуметь с их помощью. И композиторы предпринимали такого рода опыты. «Пасифик 231», известная симфоническая пьеса Анегера, в которой изображался якобы паровоз. Анегер потом отрицал, что это был паровоз, но, тем не менее, название это закрепилось и принесло успех его опусу. Произведение вроде балета Прокофьева «Стальной скок», тоже с прославлением машинного в современной цивилизации. Это музыка, которая условно можно было бы назвать футуристической. И у нее есть очень любопытный представитель, американец по имени Джордж Антель, который родился в 1900 году, умер в 1959 году. Он родился в Нью-Джерси, но отправился делать свою музыкальную карьеру в Париж, потому что там, по его мнению, они в такой захолустье провинциальном, как Нью-Джерси, нужно было делать карьеру, и он хотел следовать здесь по стопам Стравинского, который, по мнению Антеля, может быть, и не безосновательному, прославился благодаря грандиозному скандалу, связанному с премьерой его «Весны священной», о которой мы говорили в нашем цикле, посвященном событиям 1913 года. Так вот, Антель решил повторить такую же историю в Париже 1923 года, то есть на 10 лет позднее. И таким образом мы можем отметить 90-летний юбилей этого концерта Антеля. Он не настолько прославился, как премьера «Весны священной», хотя на этом концерте присутствовал вообще то, что называется «крем де ла крем» всего парижского артистического общества. Там были и Пикассо, и Стравинский, и Джойс, и Дягилев, и Марсель Дюшан, и Миро. Сверхблестящая публика. И Антель, изображая наивность, удивлялся, во-первых, зачем они туда все пришли, а во-вторых, почему они приняли все участие в разразившемся после исполнения произведения Антеля «Механический балет» скандале. А на самом деле ларчик просто открывался, все это было задумано заранее как скандал, и не просто это было задумано, придумана заранее. Но вся эта история должна была войти в фильм французский, который снимался тогда. И сняли действительно вот этот эпизод с беснующейся с публикой, с Джойсом, который выкрикивал в аудиторию нечто вроде «Все вы свиньи» и так далее, и так далее. В момент это, конечно, принесло известность Антелю, но принесло известность на 15 минут или, может быть, 15 дней тогда это было. И он не так часто звучит в наши дни, но музыка его не безинтересная. И я хочу показать отрывки из двух произведений Антеля, в которых он себя заявлял как вот такого сторонника, если угодно, машинизма в музыке. Первое – это соната под названием «Аэроплан», сочиненная им в 22-м году, то есть когда ему и было 22 годика. И это сочинение предшествовало вот этому самому механическому балету, о котором я сейчас рассказывал. Антеля. Это тоже фортепианная пьеса под названием «Механизмы». Она тоже относится к 1922 году. Антель недолго продолжал сочинять в подобном стиле, он стал более консервативным композитором, но в истории американской музыки он так и остался, как Анфан Террибль, такой молодой человек, который решил покорить Париж, и которому это, наверное, в итоге не удалось. А еще один примечательный момент карьеры Антеля, уже не чисто музыкальный, заключается в том, что во время Второй мировой войны он изобрел, вот тут, может быть, его склонность ко всякого рода приспособлениям, техническим машинам нашла себе выход, он изобрел навигационные приборы, которые направляют торпеды на корабль, который они должны потопить. Он сделал это изобретение, но, по-моему, так оно не было задействовано военно-морским ведомством США. Я хочу показать еще один образец тоже американской музыки, связаны с машинерией в музыкальном творчестве. Это будет произведение Джона Кейджа для подготовленного фортепиано. То есть фортепиано рассматривалось Кейджем как некий такой механический прибор, который можно модифицировать. Правильно ведь? Что такое фортепиано? Это такая большая машина, довольно непростая, со всеми этими молоточками и всем прочим. И Кейдж ее как бы еще усовершенствовал или дополнил, или усложнил с помощью вот всякого рода таких пробочек, пластинок и других вещей, которые он вставлял между клавишами и между струнами фортепианами, и таким образом достигал очень своеобразного эффекта фортепианов вот в таком препарированном виде или подготовленном виде, это называлось подготовленное фортепиано. У Кейджа напоминает по звучанию клавесин. Итак, соната номер один Кейджа для подготовленного фортепиано. Thank you.
Соломон, Корбюзье, как известно, страстно интересовался Россией. Он внимательно следил за всеми архитектурными новинками России, а ведь тогда русская архитектура была самой передовой в мире. И известные постройки Корбюзье в России, огрело здание Центросоюза. Как в музыке отразилось вот это увлечение машиной, которое было так характерно для советской России первых лет?
Да, оно было очень характерно для России того времени, вы правы. И даже, между прочим, Антель, вот именно как представитель машинного направления музыки, пользовался известной славой в Советском Союзе. Его статьи, его манифесты публиковались в виде исключений, потому что американских композиторов того времени в Советском Союзе просто игнорировали, но Антелю было уделено некоторое внимание именно потому, что вот он так декларировал настойчиво свою приверженность к изображению машин всякого рода в музыке, а это была очень модная тема. И композитором, который работал тоже в этом направлении, был ленинградский автор Владимир Дешевов. Когда я приехал в Ленинград в конце 50-х годов и там начал учиться музыке, то о Дешевове еще вспоминали. Он был такой питерской достопримечательностью, довольно известным в городе автором, но дни его славы были позади. А слава у него была очень громкая в определенных, конечно, кругах, в кругах пролетарских музыкантов, передовых. Его противопоставляли унылому Чайковскому и скучному Бетховену. И говорили, вот унылого Чайковского не хочет слушать пролетарский наш слушатель. И от Бетховена ему становится совершенно скучно до дурноты. А вот произведение нашего автора, передового модерниста с пролетарским уклоном Владимира Дешевого, рабочая аудитория, писали в журналах того времени, встречается с огромным энтузиазмом. И вот образцом такой музыки является фортепианная пьеса Дешевого под названием «Рельсы», сочиненная в 1626 году, которая прозвучит в исполнении пианиста и композитора Антона Батагова. Я уверен, что эта музыка Дешевого, это произведение под названием «Рельсы», определенно понравилось бы Ле Корбюзье.
Радио «Свобода». После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Бойкот Олимпиад в историческом контексте. Репортаж Владимира Абаринова. Лондонский блиц. Кровь и любовь. Книжное обозрение Марины Ефимовой.